Насколько я помню, у строителей объявляли такую тему, очень кратко сформулированную – духовная жизнь. Тема, кажется, достаточно уже всем хорошо знакомая, но еще древние римляне говорили «repetitio est mater studiorum» – повторение есть мать учения. И поэтому, может быть, и даже такие темы, которые действительно уже часто, может быть, повторяются в разных ракурсах и в разных вариантах, но мы все понимаем, что они, тем не менее, как-то душой чувствуешь, что они очень нужны, эти вопросы. И о них не говорить не только нельзя, а просто даже сверхгрешно. Итак, вот вопрос, который был поставлен на эту встречу. Что это такое духовная жизнь, с чем она связана, какие основные, я бы сказал, положения присутствуют в ней. Речь идет, естественно, о духовной жизни христианина. И приходится об этом говорить по той простой причине, что само понятие духовности, к большому, конечно, сожалению, но это естественный процесс, уже имеет разные значения. Духовность. Что такое духовность? А отсюда вытекает и что такое духовная жизнь. Знаете, очень часто духовным человеком называют человека воспитанного, великолепно, так сказать, ориентирующегося в общении с другими людьми, культурного, я бы сказал, галантного, человека эрудированного, человека образованного и уже, конечно, человека умного и человека, ну, понятно, нравственного. Вот вам духовный человек. Вы знаете, кажется, это все хорошо, и против этого возражать ничего не будешь. Это хорошо, но хорошо только до определенной границы. Если мы говорим или попытаемся говорить о православном понимании духовности, то мы встречаемся с новыми характеристиками, которые для многих просто остаются в тени. Дело вот в чем, что все вот эти внешние характеристики, которые очевидны, они же очевидны, как я себя веду, как я разговариваю, как я общаюсь с людьми, как я веду себя на работе, в обществе, это все видно, правда? Даже моя нравственность, и то она достаточно очевидна. Все знают, что я не состою на учете в МВД, да, что никого не убивал, не сидел, например, в тюрьме. Вы понимаете, да? А если еще знаешь, никого и не обманывал, так, в общем-то, не подводил, так то, ну, уже понятно, какой человек. Понятно? Понятно. А самому этому человеку понятно? Конечно, понятно. А что понятно? Что я не фунт изюма. Я не такой, как прочие люди. Понимаете, что понятно? Этот, кажется, вы слышите, какая характеристика, какое понимание духовности-то? С чем оно связано, к чему оно ведет? И что внутри-то содержит в себе? Оказывается, этот духовный человек с точки зрения определений наших энциклопедий, посмотрите, в наших словарях, энциклопедиях, все, что я перечислил, это и есть характеристика духовности. А оказывается, я не такой, как прочие люди. Вы что? Посмотрите, в тюрьмах сколько сидит, что я такой, как они. Посмотрите, обманщики, эти хапуги, эти прихватизаторы. Я не такой, как они. Христианцы обращают внимание на самый корень, если хотите, человеческой личности. И какой корень-то? Гордыня, самомнение. Самомнение. А что такое гордыня? Гордыня – это есть ничто, и когда я сверху вниз смотрю на других людей, когда я вижу себя лучше очень многих, чуть ли не всех. Ну, по крайней мере, есть еще люди, такие, как и я, но их не так много. Вот самое большее, что я могу видеть. Подумайте, это духовность, да? Это что же за духовность? Да я вам скажу, что подчас человеком, который, может, и выпивает, так сказать, ну и руганется двух-трехэтажными. Ну, может, иногда 10, ну что делать, бывают же в горячках. Да. Ну, может, человек простой, может, он сам видит себя, что да, я, к сожалению, вот такой. С ним подчас можем проще общаться, чем с этим человеком, который видит себя выше всех и выше других. С этой гордыней, с этим самомнением. Но эти вещи, может быть, тоже очевидны несколько, когда мы видим эту гордыню и самомнение, у нас действительно это вызывает отвращение. Бывает же гораздо и глубже, когда эта гордыня, может быть, прямо не проявляется. Христианство еще указывает на один момент. Ну да, я, конечно, не считаю, что я лучше всех. Ну, не считаю, конечно, просто я понимаю, что я нормальный человек. Слово «нормальный» – знак равенства, хороший. Есть и другое. Вот разговор с человеком очень образованным, профессором, доктором наук. Очень приятным человеком, очень хороший человек. Говорят, ну, вы знаете, все-таки бы, ну, он ученый. Но почему не заинтересуетесь христианством? Ведь все-таки разумный человек должен же понимать, что один из главнейших вопросов, который должен стоять перед ним, перед кем? Перед тем, кто смертен. Ведь жизнь – это искорка. Раз – вспыхнула и угасла. Умный человек-то должен же понимать, что самый главный вопрос, который должен стоять перед ним – это вопрос, в конце концов, для чего я живу? Какой смысл моей жизни? Скажу даже так, какой смысл моей деятельности? Хотя это требует небольшой интерпретации, конечно, но не буду отвлекаться. Этот же главный вопрос. И очень странно, когда этот разумный человек, и образованный, и культурный, и добрый, если я вам хочу, и порядочный, да, вдруг даже не думает об этом. Вот это уже поразительно, я вам скажу. Это даже просто непонятно. Действительно ученый, действительно образованный, действительно разумный. И о самом главном не думает. Думает о проблемах различного рода, ну, профессиональных, допустим, проблемах. Ну, уж, конечно, политических. Кто о политике не говорит, боже мой. Кто абсолютно ничего не понимает. И он глубоко, с высоты судит, этот Путин не так. Или этот... да, сяк и так далее. Мы же все понимаем. Мы понимаем больше, чем все они. И в чем дело? Что это такое? И при этом, когда говоришь с человеком, но давайте поговорим о христианстве. Все-таки оно же дает прямой и очень серьезный ответ на смысл человеческой жизни. И надо бы заняться этим. Может быть, даже подумать потом, увидев основание христианской веры, увидев, что христианство – это не просто какая-то пустушка, какая-то фантазия, которая пришла кому-то в голову, а это принцип, великий принцип жизни. Такой принцип, который действительно дает внутреннее благо человеку. Ведь мы же временно живем, временно. Ну и почему вы против того, если человек получит внутреннее глубокое удовлетворение уже в этой нашей многоскорбной, я бы сказал, многопопечительной, как выражается, жизни? Это же много значит. Ну и потом, если бы вы увидели, вы же человек образованный, понимаете, если бы вы увидели, что действительно христианство в сравнении с многими мировоззрениями, которые уже нам известны, которые вам известны, если бы увидели, что действительно здесь основание есть для его приятия, может быть, и войти даже в церковь, не в храм, а в церковь, может быть, даже принять крещение, стать членом церкви. И вот представляете, то, что я сейчас говорю, из реальной жизни, и, может быть, даже многие из вас соприкасались с этим. Нет, какой-то И знаете, ответ какой? Во, к чему я и веду весь разговор-то? И знаете, ответ какой? А я не знаю, какие у меня грехи. Ну, я не знаю, я никого не убивал, не грабил, не обманывал, я следовал всегда законам. В университете у меня все нормально. Я не знаю, о каких грехах вы говорите. В чем дело? Я пообещал и говорю, в Иисусе еще есть более тонкое даже. У него нет этой гордыни внешней, о которой мы вначале говорили. Нет, нет. Нет этой гордыни. Но слушайте, поглубже-то что? Я хороший человек. И мне уже никакого христианства не надо. Мне больше вообще ничего. А что еще нужно? Что мне оно даст? Что оно мне даст, христианство, да. Вот, оказывается, это, этот вопрос, который, к сожалению, так сказать, не очень как-то ясно, на который мы не очень ясно подчас даем ответ и не имеем четкого, ясного понимания даже его. Что же оно нам даст, если я уже, в общем, хороший человек, у меня ничего дурного за мной не числится, не стоит. Что еще мне нужно? Семейная жизнь нормальная, работа нормальная, здоровье нормальное. Скажите, что еще нужно? Вот здесь-то мы и подходим, действительно, по крайней мере, пытаемся подойти к вопросу, может быть, вопросу, имеющему колоссальное значение в жизни каждого человека. О чем же говорит христианство? Что оно еще может предложить человеку? Что это за духовность, с которой оно выступает и все время говорит? Что необходимо вести духовную жизнь. И вот здесь, может быть, я начну с того, что скажу. В христианстве есть различение между понятием духовности и понятием душевности. Иногда эти понятия у нас отождествляются, и мы их употребляем как синонимичные. Но здесь как раз, когда вот проводится это различение, то это имеет существенное значение. Христианство говорит, одно дело душевность, то есть когда мы живем по нашим обычным размышлениям, обычным чувствам, благожелательству, может быть, неприязни, сочувствие, сожаление, если хотите, милосердие, помощи и так далее. Это душевность. Эта душевность распространяется теперь, посмотрите, с какой огромной силой, например, на Западе, и уже к нам хлынуло вовсю. Это к животным. Уже скоро мы животные будем уже к ним относиться с куда с большей любовью, чем к человеку. Собаку не троньте, которая вас кусает. Да. Не троньте. И которую, может быть, куснула человека. А ты что, помните, как где там у Чехова? А что ты, дурак, свой палец подставлял? Вот тебя и куснуло. Слышишь, куда идет? Довольно часто, вы знаете даже наблюдение психологов, что люди такого часто очень сентиментального склада бывают очень жестокими, когда доходит до дела. Знаете, скажу вам, ну вот, может быть, это не особенно приятно, конечно, но это было замечено даже вот в Германскую войну, Германию Первую, Вторую, что многие из них действительно, которые были такого сентиментального склада, могли даже вот очень выразить какой-то, чуть не слезы пролить, и в то же время с жестокостью относиться к пленным людям. Но это вопрос отдельный, это нужны факты, не хочу это распространяться об этом. Хочу интересные наблюдения, что часто эти сентиментальные люди, которые легко заплачут, легко пожалеют все. В то же время, как только затронешь их самолюбие, о Боже мой, что начинается? Душевность – это, если хотите, вот эта вот чувствительность. Чувствительность. С одной стороны, кажется, это хорошее дело. Но христианство говорит, эта чувствительность есть не что иное, как психика и нервы. А у человека, кроме этого, есть еще нечто. Что это нечто? Ну вот, вы знаете, каждый раз приходится обращаться все к древним грекам. Что ты будешь делать с ними? Они говорят, что душа человеческая трехсоставна. И указывают. Очень интересно, кстати, говоря, что у растений есть душа, но вот жизненная сила, вот это и есть. У животных, посмотрите, мой котик самый умный. Вот, еще бы. Посмотрите, сколько ума палата. Да уже песик, тут еще все на целый порядок еще выше. Животные, древние греки говорили, а у человека, так, у песика уже, у этого песика нашего друга, у него и растительная же, естественно, это жизненная сила, как растет, и еще плюс то, чего нет в растениях. А вот у человека душа трехсоставна. У человека есть то, чего нет у этих двух. У него есть еще дух. По-гречески «нус». Пожалуйста, не перепутайте с носом. «Нус». «Нус» – это и есть как раз, переводится как «дух» или иногда как «ум». Но ум не тот, который теперь моделируется и переведен в железку под названием «компьютер». Нет, а есть нечто другое. Ум – не рассудок. Моделируется рассудок. А именно ум. И вот этот ум, он является той яркой, отличительной чертой, характеризующей человека, которым он именно выделяется из всего живущего. Вот этот дух или ум, он делает человека человеком. Вот эта трехсоставность души человеческой, она прежде всего обращает на себя внимание. Так вот, если первые два взять, особенно взять вот эту вторую часть, вот эту животную часть, я бы сказал, животные, так, здесь мы много найдем. Посмотрите, у того же собаки, сколько, как она может и ласкаться, и как она может гневаться. Как она может за хозяина броситься и разорвать там кого-то такое. Слышишь, сколько эмоций и положительных, и агрессивных. Это все душевность. Духовность заключается совсем в другом. Совсем в другом. Это не просто психика. Это не просто нервы. Нет, нет. Что же это такое другое? Здесь мы приступаем к самому сложному вопросу, о котором можно было бы сказать, лучше ничего не говорить, потому что о вещах простых говорить понятийным, пытаться выразить понятийным образом бывает очень и очень непросто. Но придется. Вот что говорит христианство. В человеческой душе, помимо его сознания, психики, его нервов, есть еще то, что именуется в переносном смысле по отношению к телу, но в прямом смысле по отношению к душе – сердце. Сердце, в котором, из которого исходит. Опять-таки, выражаясь языком именно христианским, исходят страсти, как положительные, так и отрицательные страсти. Правда, обычно, когда упоминают слово «страсти», то подразумевают, как правило, отрицательные вещи. О чем идет речь? О чем идет речь? О вещах самых жизненных, я вам скажу. Самых жизненных. Зависть. Ой, какой ужас. И не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть, писал один человек 4-го столетия. Тщеславие, та же гордыня, ненависть, страсти живут в человеческой душе. Причем странное дело, они скрыты до того времени, пока человека не коснулись вот с этой стороны. Пока меня никто не обругал, я думаю, что я ко всем отношусь хорошо, но кто-то меня обругал. О! И вскипело. И сразу вскипело. Что случилось такое с тобой? У человека другого лучше, чем у меня. И что из этого получилось в моей душе? Целая буря. Настоящая буря, а не что-нибудь. Сколько ненависти подчас возникает в душе человеческой. Эта ненависть выражается даже в соответствующих действиях, ужасных и даже преступных. Христианство говорит, что духовной стороной человека являются не вот эти внешние характеристики, образ его поведения, внешняя нравственность. Нет-нет, не знание. Нет. А духовной стороной человека является именно содержание его души, души, в которой есть и добро, и зло. Как действительно хорошо сказал поэт: «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Каждый человек ощущает в себе вот эту борьбу буквально двух начал. Двух начал. Если пытаться охарактеризовать их с точки зрения Священного Писания, то речь идет о ветхом, то есть старом. Старом, в данном случае разрушенном, негодном, плохом, грязном, ветхом человеке и новом человеке, о котором уже говорит совесть. Совесть реагирует на все дурное. Два человека живут в человеке. Вот о чем говорит христианство. И оно утверждает, что духовность человека, то, что мы пытаемся назвать духовностью, определяется не внешними характеристиками, присущими человеку, а именно содержанием его души. Может быть, духовность дьявольская, может быть, духовность божественная. Вот эти два начала. Тютчев писал же, откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа поет не то, что море, и ропщет мысленный тростник. Что такое? Что это в душе такое? Христианство утверждает реальность. Это не фантазии, а реальность. И говорит, что самая суть человеческой жизни именно здесь, в этом сердце, и совершается. Здесь именно. И от человека зависит, что он изберет, чем? Умом, сознанием, волей. Изберет ли он именно сознательно ту или иную сторону? Не просто жизнь, знаете ли, как как перекати поле, знаете, куда дунул ветер, это легчайшее, это так, туда и покатилось. В другую сторону и сюда покатилось. Это животный подход к жизни. Здесь требуется христианство, на чем настаивает. Ты должен, человек, ты решить в самом себе, чему ты хочешь отдать предпочтение, так? И в каком направлении уже стремиться действовать и жить. Два вот эти начала. И вот здесь мы встречаемся, пожалуй, с самым трудным вопросом. Ну хорошо, я вижу в себе и то, и другое. Но что я сделаю? А что можно сделать вообще? Очень, я вам скажу, и звучит очень интригующе этот вопрос, и он по существу является, может быть, самым радикальным в жизни человеческой. Ведь действительно, я не хочу никого осуждать, но только мне сказали о ком-то, я начинаю осуждать. Я не хочу не завидовать, но, боже мой, на каждом шагу такое это происходит. Не хочу, так сказать, неприязнь относиться к кому-то, но меня так и прет изнутри. И что же? Причем самое любопытное, что вот это ветхое начало или эти дурные свойства, чем они характеризуются? Они, оказывается, приносят мне страдания. Недаром это великолепное славянское слово «страсти» от слова «страдать». Действительно, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Слышите? Я зеленею от чего? От того, что другому хорошо. Страсти, они приносят страдания, любые страсти. Любая страсть, даже та, которая, кажется, в какой-то момент приносит удовлетворение, на самом деле, чем она грозит? Что сейчас – да, удовлетворение, раз, сейчас – другой момент – нет. И что делать? Ищи, гонись. Зачем гонись? Знаете, говорят так, что иногда крестьяне еще в старые добрые времена, чтобы лошадь лучше бежала, ну, кнут-то кнутом, но нельзя же все время. Они нашли очень хороший выход. Брали пучок хорошего, пахнущего сенца и привязывали его так, чтобы впереди ее морды было. Вот так рядом, и лошадь за ним, и лошадь за ним, и бежит во весь опор. Больше ничего и не надо, только догнать не может. Так и здесь то же самое. Даже то, что, кажется, приносит человеку удовлетворение, на самом деле даже здесь. И то мы видим, чем это кончается. Чем кончается обжорство? Все мы прекрасно знаем. Ну, не буду перечислять, потому что какую ни возьми страсть, которая даже, кажется, приносит удовлетворение, в конце концов, чем это кончается? Кончается чем? Человек привыкает, кажется, к этому, жаждет этого, и оказывается, как лошадь перед пучком этого сена. Все же иссякает, все же кончается. Уж не говорю о других страстях, которые как мучают, боже мой. Посмотрите, что делают в борьбе за власть. Сейчас мы это все видим великолепно. Любые выборы – и началось. И проклинают друг друга, и лгут, и доходят до каких преступлений? Властолюбие – жуткая вещь. Властолюбие же ввергало мир неоднократно в страшные войны. И, к сожалению, поскольку с этой страстью никто не борется, потому что никто не говорит, что это плохо. Ну да, плохо, да, но ничего особенного. Кроме христианства, и опять ввергнет, потому что этих властолюбцев достаточно много, и когда они поднимаются вверх, и когда в их руках оказываются рычаги власти, можно ожидать самых страшных последствий. Итак, христианство говорит, что страсть – это то, что приносит страдания человеку. Или прямо уже тут же приносит. Потому что, когда я кого-то осуждаю, я уже, вы знаете, уже я напрягаюсь как? Как, насколько я себя вижу лучше его? Я бы так никогда же не сделал, сами понимаете, да? Я чувствую, насколько я лучше его. И вдруг мне кто-нибудь тут скажет, что я хуже его. О, Боже мой! Какая трагедия! Ну, мне кажется, что здесь особенно расписывать нечего. Кажется, каждый понимает, что действительно страсти в самом зерне себе действительно содержат страдания. Как избавиться? Об этом никто не думает. Вы понимаете, удивительная вещь. Практически никто не думает, как избавиться от зависти, от тщеславия, от властолюбия. Никто не думает. Это удивительно. Об этом мало говорят. Ну, в психологии там это поговаривают, да, но, в общем-то, это не является смыслом человеческой жизни. Это так, что-то мешает жить. Христианство говорит, в этом смысл. Это центральное направление человек. Почему? Потому что все мы хотим быть какими? Ну, счастливыми, конечно. Я выражаюсь этим грубым словом. На самом деле есть куда более высокие понятия, чем просто это счастье. Страсти мучают, да. И малейшее прикосновение к ним, как к нарыву, приносит страдания человеку. Повражи, не похвалите тщеславного. Бедный. Как, вы слушайте, артист вообще не сможет больше выступать, если ему не будет хлопков. Все, карьера окончена, трагедии полные. Да и любую страсть, какую ни возьмите. Так вот, христианство утверждает, что человеку надо именно подумать об этом. Иначе все обессмысливается, вся наша жизнь. Это вся эта канитель, это непрерывная суета. Это работа, это всякие, я не знаю, чего только нет. Да, именно суета, я скажу. Непрерывная суета. И причем повторение ее из одного в другое, из одного дня в другой. И так крутится, крутится всю жизнь, как белка в колесе. И действительно, человек оказывается, как лошадь перед этим пучком сена. Мы все ждем, ждем, ждем. Интересно, о чем мы ждем? Любопытно, мы думаем. А чего же мы ждем-то, любопытно? И каждый день одно и то же. Так редко бывает, все ждут праздника. Пришел праздник, раз, все, все. И потом опять идет, и опять идет. Христианство – вот действительно трезвая религия. Она призывает человека все-таки остановись. Посмотри, посмотри, подумай. Разумно, у тебя же есть разум над смыслом своей жизни и всей своей вот этой работы и деятельности. И говорит, главным препятствием на пути того, чего мы ищем, а мы все ищем, ну чего? Ну я говорю, ну счастье, это даже уж и сказать-то громко, является, что наши страсти – с которыми никто не борется и никто не призывает бороться. Первое, о чем это хочется и сказать, когда мы подходим к пониманию вопроса духовности. Первое – это решимость, в конце концов. Понять, во-первых, надо, что они являются злейшими моими врагами. Не люди, не обстоятельства – а я сам, у меня полон нарывов, а я кричу на других, что вы меня трогаете? Что вы меня трогаете? Да ему говорят, ты, голубчик, ну ты позаботился о своих нарывах-то. Тебя бы затронули, тебе бы не больно было, и ты бы не страдал. Вы слышите? Именно это происходит. Виноваты все вокруг меня. Один я только хороший. На самом деле христианство просто четко и говорит: человек, ты весь в нарывах, пойми, пожалуйста. Я не заставляю тебя, говорит христианство, верить. Не надо верить, ты проверь. Ты просто понаблюдай и увидишь. Ни с какой стороны нельзя тебя тронуть. Задача номер один – увидеть это, внимательно посмотреть, без очков розовых. Тогда возникнет сразу же другая задача – а что делать? А что делать? И вот здесь, скажу, христианство действительно дает, указывает рецепт. Как мы все ищем рецепт? Заболели гриппом – и давай глушить антибиотиками. То есть против себя, антижизнь. Но говорим, конечно, против них, против вируса, но на самом деле себя. Да. Так вот здесь христианство предлагает средства, и, если хотите, методику или путь исцеления человека. Значит, еще раз повторяю. Первое. Христианство утверждает, и мы в этом легко, легчайшим образом убеждаемся, что, к сожалению, мы очень больны. Я говорю, духовно больны. Больны в каком смысле? Наполнены полный мешочек этих страстей. Полностью покрыта, если хотите, наша плоть этими чириями или нарывами, или как в народе их называли, как говорят, чири, когда сядет такой крепкий, говорят, барин, не трожь его. Потому что если человека затронуть, он подскакивает до потолка. Еще бы. Какие же средства указывает христианство? Борьбы с этим. Вот опять, первое же утверждаю, тот человек, который не увидел этого в себе, ничего он бороться не будет. До тех пор, пока я хорош, я буду обвинять всех на свете вокруг себя. Почему? Потому что я-то хорош, я здоров, а все вокруг меня больные. Никого не тронь. Первая, оказывается, задача, первая задача – это, наконец, сознаться себе, увидеть и сознаться. Верно, я действительно грешный человек. Верно, меня не тронь, а то пойдет вонь. Верно, первое. И, кстати, психологически, насколько же, оказывается, эта задача трудная. Потому что я уже привык видеть себя всегда хорошим. Все вокруг меня. Ну, в основном дрянь, конечно, это ясно. Но некоторые, может быть, так получше. А один я хороший. Всегда причем хороший. Кстати, я когда опаздываю на лекции, я грозно спрашиваю студентов, кто виноват? Они дружно отвечают, не вы, да. Я говорю, молодцы, правильно. Не случайно вы в семинаре учитесь. Да, все уже узнали, все истины. Так вот, что же предлагает христианство на пути вот этого? Первое – познание себя. Смотрите, как хорошо, хороший, здорово звучит, даже по-философски звучит – познание себя. А, кстати, вы знаете, даже древние приходили к этому. Однажды рассказывает так, Платон, греческий философ, рассказывает о Сократе, говорит, однажды Сократ подошел к Дельфийскому храму и указывает ученикам своим, посмотрите, те смотрят, на фронтоне Дельфийского храма было написано «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Уже древние понимали, что человек для познания истины прежде всего должен познать самого себя, ибо он – центр космоса. Он только через себя может постичь то, что именуется истинным. В данном случае, в христианском понимании, что это значит – и как это понять? Вы знаете, как узнать, сильный я или нет? Я хочу узнать. Ну, предложите мне сейчас сюда, да, 10 пудов. Я попробую одной рукой поднять. Все будут хохотать от удовольствия. Скажут, великолепный анекдот. Одно, другое, третье, десятое. Ах, наконец возьму какой-то груш. Поднял и понял, какой я сильный. А знаете, почему об этом говорю? Я хочу узнать, какой я хороший. А где мерило этой хорошести? Где эта норма этой хорошести? Опять мы с вами оказываемся перед какой проблемой? Ведь все же мы помним прекрасно, Кроха, сын пришел к отцу и спросил: Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Действительно, где мерило? Христианство показывает это мерило. Христианство прямо показывает эту норму. Возьмите Евангелие, и мы увидим. Вам сказано: возлюби ближнего и возненавидь врага своего, а я говорю вам: любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, то есть так сказать, всякое зло. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. И поразительные слова произносят, которые, может быть, теперь становятся немножко понятными: блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Что это такое за блаженны нищие духом? Что это такое? Это ублажается человек, который наконец увидел, что он действительно болен, вот так болен, как мы говорили, и не знает весь, что делать теперь. Я действительно как нищий, я готов все отдать. Ну а что из этого? Мне надо быть здоровым. Блажен, кто увидел это. Если мы возьмем евангельские заповеди, то мы поразимся тем нормам, высоким нормам, я бы сказал, нравственности, духовного состояния человека, к которым он призван. Так вот, оказывается, на что ориентироваться мы должны. В христианстве есть эти нормы. Кто такой нормальный человек? Просто мы иногда говорим просто Христос. Вот его даже поведение, его поведение, но особенно его учение, которые он предлагает, эти его заповеди. Вот мы утверждаем, какова норма человечности. Пожалуйста, можно спорить, но я вот не слыхал, чтобы особенно какие-то были возражения по существу против христианских этих вещей. Что это плохо, оказывается, чтобы к другому относиться так, как я хочу, чтобы ко мне относились? Разве плохо любить, иметь чувство любви даже к врагу? Вы не думаете, что любить значит гладить обязательно по головке. Ну что за чепуха? Любить не желать зла – это совсем разные вещи. А не в том смысле, что значит преступникам надо, знаете, лелеять и дать им полную свободу. Ничего подобного. Зла не желать никому. Зла! Это совсем не исключает справедливого отношения. Как ребенка наказывать справедливо и необходимо, иначе из него неизвестно, кто вырастет, чудовище, если его не наказывать. Вот, оказывается, что такое любовь. Кто же возражает против этого принципа высочайшего? Да вы знаете, нет оснований возражать против того, я бы сказал, идеала человеческого поведения, который указывает христианство. Все те возражения, которые встречаются, легко на них ответить и увидеть, что это какое-то или заблуждение, или непонимание просто. Как вот сейчас я сказал о любви к врагам. Иногда говорю: как это любить врага? Вот я ответил: как? по отношению к нему поступать в общественной жизни справедливо, а не по мести, а не по злобе. Вот как поступать. Это будет любовь, да. Выражение действительно любви справедливо, а не по мести. Когда хотят человеку сделать, ты сделал вот на одну единицу, к тебе вот в 10 раз больше. Так вот, христианство, Евангелие предлагает эти нормы, нормы поведения, нормы жизни, нормы человечности. У нас есть норма. Называются они в церкви заповедями. Заповедями. Почему об этом говорю? Мы же поставили какой вопрос? Первый вопрос. А как же узнать, здоров я или болен? Я же вижу себя хорошим. Ответ. Вот нормы, видишь? Вижу. Ну, давай. Как только сейчас мы хотели, вот, ну-ка, ты сильный или нет? Ну-ка, давай, поднимай. Поднимай 100 килограмм одной рукой. Ах, не можешь, голубчик. Ну, хорошо, вот видишь нормы, не завидуй.
Ну, как не завидуй?
Да. Не злись. Ну, как не злиться на этого паршивца, этого негодяя? И так далее. То есть, вы слышите, как только я решусь жить по Евангелию, по евангельским заповедям, я тут же начинаю видеть, Боже мой, да я ничего не могу исполнить. Завидовать нехорошо, я завидую. Злиться нехорошо, я злюсь. Осуждать не надо. Я то и дело только этим и живу. Только этим и живу. Всех направо-налево осуждаю. Объедаться, опиваться? Ну, как это возможно? Это же невозможно. Что угодно. Интереснейшее явление, что, оказывается, я начинаю только видеть тогда, кто я есть на самом деле, когда я увижу вот этот эталон, и начинаю сравнивать свое поведение с тем, что требуется. И тут я хватаюсь за голову. Оказывается, я-то думал, какой я хороший. Оказывается, во всем не так поступаю. Даже когда кажется, я оказываю кому-то какую-то помощь, или там милосердие, или сострадание, то и здесь тоже. Что я здесь даже вижу? Ну, слава тебе, Господи! Вот я дал копейку нищему. Господи, давай-ка мне там 1000. Слышите? И здесь я даже вижу, какой я хороший. Слышите, что Евангелие-то говорит? Даже здесь меня тщеславие уже мне подсказывает, до чего же я хорош. Даже в добрых делах. И то расчет, то человекоугодие, то выгода, то, в конце концов, просто тщеславие и больше ничего. Даже здесь, в этом хорошем, кажется, что я делаю, прям яд, инъекции тут же яда. Вот, оказывается, средство, которое указывает христианство для познания себя. Познание себя, кто я есть на самом деле, а не в своих внутренних мечтаниях. Когда мы хотим узнать, что в нас живет, давайте посмотрим на свои мечты, на свои мысли. И я сразу увижу, кто я, о чем я мечтаю, кем я могу быть, тем и прочее. Каковы мои отношения к другим людям, к вещам, к событиям? Стоит только проанализировать. И скажешь, Боже мой, неужели я такой? Никогда не предполагал. Это очень важно, что предлагает христианство. Ведь действительно, без познания себя, которое требует и эталона, и сопоставления себя с этим эталоном, Я никогда не смогу увидеть, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. Это первое. Это первое и важное. Правда, я в данном случае говорю о верующем человеке, сами понимаете. Если бы речь шла о неверующем, то мы поговорили о других вещах. Мы поговорили о том, почему христианство истинно, и другие вопросы. Почему даже Бог есть. Сейчас мы говорим о человеке, который все-таки имеет веру. Вот первое, что необходимо человеку. Ибо все единогласно, даже древние дохристианские мудрецы, уж тем более все святые отцы единогласно говорят, тот, кто не увидел себя, тот, кто не познал себя, никогда он не может стать христианином. Вы знаете, какие вещи-то страшные? Что значит не может быть христианином? Как такой? Я христианин. Я христианин? Здорово звучит. Уже, голубчик, ты себя и выдал. Кто ты есть? Ты не христианин. До тех пор, пока у тебя самомнение, пока тщеславие, пока хвастовство, пока гордыня, какой же ты христианин, утверждает единогласно эту поразительную истину. Невозможно, невозможно стать на путь исцеления, невозможно поверить во Христа, невозможно стать христианином, не познав себя. А себя можно познать только таким путем. Посмотреть внимательно на свое, на свои мысли, на свои желания, на свои чувства, уж не говорю и свои дела, и сопоставить их с Евангелием. И тогда я увижу, тогда я познаю себя. Вот. Это первое и необходимейшее условие, которое стоит на пути духовной жизни. Следующий этап, который стоит за этим, когда я действительно так делаю, если я действительно так делаю, если я действительно убеждаюсь, я действительно... Говорю, Господи, прости меня, ну что же такое, я не знаю, мне стыдно даже, если бы все люди увидели, какой я завистливый, да мне бы, я от сраму не знаю, куда деваться. Но я взял такое безобидное, наиболее кажется, если похуже вещи. Да, об этом уже говорить не будем. Если бы все увидели, Господи, прости меня. Второе в чем состоит? Второй, если хотите, вот этап, он, что значит второй? Он, естественно, вытекает из этого для верующего человека. Он действительно обращается, Господи, прости, Господи, помоги. Господи, я не знаю, что делать.